направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, в студии Наталья Троицкая, программа «Врачи и пациенты» начинается. Сразу координаты нашего эфира. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 84 95 73 73 94 8. Телеграмм-канал «Радио говорит МСК». Пожалуйста, звоните, пишите, спрашивайте, о чем мы сегодня поговорим. 24 марта, буквально два дня назад, во всем мире отмечали День борьбы с туберкулезом. И вот сегодня как раз мы на эту тему поговорим. Вообще поговорим и о статистике, что за последние два года произошло интересного в плане того, что стало ли хуже, либо, да вроде бы нет, пока справляемся, потому что все прекрасно понимают, какая вообще ситуация с туберкулезом в мире, но последнее время снижался, все равно он снижался, и это было действительно здорово, и мечтали уже, что когда-то эта палочка Коха просто как-то вот будет у кого-то в организме, но у большинства, к сожалению, она есть, но он так и будет спать. Не то что до пенсии, а всегда. И не проснется, все будут абсолютно здоровыми. Надеюсь, такое произойдет. Так, на связи с нашей студией прекрасный человек и замечательный врач, главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, здравствуйте.
Ирина Анатольевна, ну что, возьмем 2020-2021 год и статистику по туберкулезу. Какова она? И вообще, что ожидаем в будущем? Потому что, конечно, пандемия, вот эта новая коронавирусная инфекция, уже, наверное, не новая, а уже вот коронавирус, да, COVID-19, она, конечно, многих притормозила в плане того, что диспансеризация у нас, понятно, что просела очень капитально. И по поводу каких-то обследований лишний раз не ходите, и самолечение, и прочих каких-то моментов. Ну, в общем, какова ситуация?
Уважаемые слушатели, уважаемая Наталья, спасибо за внимание к проблеме туберкулеза. Действительно, вот сейчас, когда мы живем в ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции, забываются и другие инфекции. А туберкулез – это старая, известная бактериальная инфекция. Да, сделаю акцент на этом. Это не вирусная, как коронавирусная инфекция, а бактериальная инфекция. Тем не менее, пока справиться с ней вот так радикально не удается. Ни у нас, ни во всем мире. Ну что же случилось за последние годы? Как известно, еще в доковидную эпоху у нас динамика по туберкулезу была положительная, и смертность, и заболеваемость таким с выраженным шагом уменьшалась. Ну, она уменьшалась, но еще не достигла тех целевых значений, к которым мы стремимся. Стремимся мы к так называемой ликвидации туберкулеза. Под ликвидацией мы понимаем не полное ее уничтожение, а минимизация заболеваемости и отсутствие смертей от туберкулеза. То есть мы должны прийти к таким минимальным значениям. И надо сказать, что за последние два года, несмотря на продолжающуюся эпидемию новой коронавирусной инфекции, мы продолжили снижение основных показателей. Действительно, это такой позитивный, хороший момент. И еще в прошлом году случилось знаменательное событие. Всемирная организация здравоохранения после 22 лет пребывание нашей стране в таком незавидном списке стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза, наконец, исключила Россию из этого списка ввиду того, что мы достигли хороших показателей. И это позитивный момент. В 2021 году продолжилось снижение заболеваемости и смертности, и мы имеем на сегодня предварительные данные. Действительно, это так, если смотреть в целом по стране. Однако некоторые регионы показали рост заболеваемости, и, к сожалению, Москва среди этих регионов.
Вот так вот.
Да, и, в общем-то, это ожидаемый момент, поскольку, вы правильно сказали в самом начале, палочка Коха, она имеет способность такую спать, да, не проявлять себя. Но когда что-то с организмом не так, когда страдает иммунитет, когда появляются какие-то другие проблемы, которые провоцируют ее пробуждение, то она просыпается. И вот эпидемия новой коронавирусной инфекции, вообще заболевание, перенесенное новой коронавирусной инфекцией, это как раз вот тот факт, который может пробудить, разбудить палочку, и она может начать размножаться, а значит привести к заболеванию. Ну вот во все времена любая нестабильность, да, там, тревоги, стрессы могли пробудить палочку. Если это такие клинические причины, медицинские причины, как коронавирусная инфекция, тоже влияют на организм. Ну, во-первых, мы знаем, что коронавирусная инфекция очень часто поражала легочную ткань, легкие, а туберкулезная палочка тоже любит легкие. И вот когда это случается, то палочка просыпается. Кроме того, те пациенты, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, которым приходилось назначать тяжелые препараты, которые давят цитокиновый шторм, а значит, имеют влияние на иммунную систему, вот это тоже такой фактор риска, который может спровоцировать пробуждение туберкулезной палочки и развитие заболеваний. Поэтому вот такие тревожные моменты мы наблюдаем, и вся наша фтизиатрическая служба, в общем-то, наготове, чтобы предотвратить такой серьезный рост. Я надеюсь, что мы не допустим его. Все-таки у нас есть все инструменты для того, чтобы провести своевременную профилактику и не допустить развития заболевания.
Ирина Анатольевна, вот вы сказали, что вот кто тяжело переболел коронавирусной инфекцией, да, вот COVID-19, конечно, они в группе риска. Скажите, пожалуйста, какой вы им совет дадите тем людям, кто тяжело действительно переболел, либо сейчас болеет, кого вытащили, как говорится, с того света, да, и так как бы легкие были поражены, сейчас приходят в себя уже в домашних условиях после больницы. Какая нужна профилактика, чтобы не пропустить туберкулез? Объясняю почему. Потому что среди моих знакомых, кто тяжело болел, они по несколько месяцев кашляют, и как бы вроде считают, что это нормально. Уже, к сожалению, не обращаются ни к врачам, ни идут там еще там, хотя в выписке в стационар написано там через 3 месяца компьютерную томографию, повтор, так, пульмонолог. К сожалению, многие просто, ну, дела, ну, ничего, кашляю. Вот вы можете вот как раз вот об этом сейчас сказать, какая нужна профилактика тем людям, кто действительно переболел, как вот мы же всегда говорим, что на ранних стадиях любое заболевание, в том числе туберкулез, онкологическое заболевание, оно легче лечится и меньше последствий для организма.
Да, вы правы, профилактика нужна, но чтобы ее проводить, нужно сначала прийти обязательно к врачу на профилактический медосмотр. Вот мы сейчас говорим об углубленной диспансеризации тех пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Им нужно обязательно прийти в поликлинику и пройти эту углубленную диспансеризацию. А в число тех методов, которые применяются в диспансеризации, входит компьютерная томография. Компьютерная томография – это отличный метод выявление любых заболеваний легких, в том числе и туберкулеза. Поэтому вот первое, что надо сделать, прийти на углубленную диспансеризацию, сделать компьютерную томографию. Если человек взрослый, компьютерная томография не показывает никаких изменений в легочной ткани, но продолжается кашель, дальше нужно обратиться к пульмонологу, пульмонолог будет наблюдать. Возможно, он назначит повторное обследование там через какое-то время. Профилактика начинается тогда, когда мы видим какие-то признаки, первые признаки начинающегося заболевания. Но у взрослого человека, если говорить о симптоматике, это длительный кашель. Но длительный кашель, мы понимаем, он считается длительным, когда человек кашляет 3 недели и более. Вот если более 3 недель сохраняется кашель, нужно обратиться к врачу и обследоваться. число обследований входит рентгенологическое обследование или компьютерно-томографическое обследование. При подозрении на заболевание туберкулезом назначаются дополнительные исследования, например, важное исследование – это выявление микобактерий туберкулеза с помощью молекулярно-генетических или других бактериологических методов из образца мокроты. Ну, это вот такой минимальный стандарт. Это касается взрослых. А что касается детей, у них другой скрининг. Это кожные пробы или кожные пробы, или есть им замена, иммунологические пробы на выявление антител к микобактерии туберкулеза. А кожная проба также свидетельствует о встрече организма ребенка с микобактерией туберкулеза, и их избегать ни в коем случае нельзя.
Угу. А вот как раз кожная проба, это манту, то самый диаскин-тест, по-моему, туда к этому же относится. Потому что, родители, вот, кстати, знаете, Ирина Анатольевна, хочу вот, чтобы вы тоже обязательно обратили на это внимание и сказали, наверное, родителям такой совет, потому что антипрививочное движение, к сожалению, действительно достаточно активно работает, да, везде, во всем мире, и многие родители, я просто даже знаю таких мам, которые категорически против, пишут всякие заявления, я не хочу, чтобы манту моему ребенку делали, это вот какой-то там ртуть или еще, и диаскин-тест тоже, и это не хочу, и то не хочу, и то не хочу. Просто я сама знаю, что, к сожалению, были такие ситуации, да, что у ребенка выявляли там 3-4 года, к сожалению, в ясельной группе туберкулез из благополучной семьи. Но вот родители категорически против всего этого.
Ну, да, вы правы, но здесь не надо путать вакцинацию и кожные пробы. Вот вы сказали.
Но тут все спутано, все в одном, все в одном тут.
Прививочники – это те, кто возражает против постановки вакцинации, вакцины БЦЖ. Вакцины БЦЖ мы вакцинируем новорожденных детей в роддоме на второй-третий день. А кожные пробы, пробы манту, диаскин-тест, о которых вы сказали, это уже тесты, это скрининговые тесты на выявление инфицирования организма ребенка возбудителем туберкулеза. Но это инфицирование может означать либо латентную инфекцию, и тогда нужна профилактика ребенку, чтобы он не заболел, либо это уже начало заболевания. Все это выясняется при дополнительном обследовании. А кожные пробы как раз вот тот маркер, который говорят о том, что нужно провести это обследование, выяснить, что же с ребенком. Инфицирован он просто и еще пока не болеет, или уже начинает болеть, хотя симптомов нет. И вот это тоже важно помнить. При заболевании, при начальных стадиях никаких симптомов вообще нет. Поэтому многие отказываются и не понимают, зачем их приглашают на обследование. Но доверьтесь врачам. Если есть положительные пробы, если на флюорографии какие-то изменения, которые требуют обследования, значит, нужно прийти в поликлинику и провести дообследование. Но если это касается уже подозрения на туберкулез, то направляют к фтизиатру на дообследование.
И не надо этого бояться, если вдруг что-то есть такое. В плане того, что некоторые мамы пугаются, что вот мы помочили или почесали на полруки вот эту пробу манту у ребенка, но мы не пойдем, да ничего страшного, да она не кашляет, ничего не может быть. Сколько начальная стадия, как правило, по времени туберкулеза у детей и у взрослых протекает? Вот так бессимптомно абсолютно.
Ну, вы знаете, каждый организм индивидуальный, и у всех по-разному. Может бессимптомно протекать несколько месяцев и даже лет, если это крепкий, взрослый, молодой организм. А туберкулезом, к слову сказать, болеют люди самого трудоспособного возраста, чаще всего от 22 до 45 лет. И у ребенка тоже может не быть симптомов. Но понимаете, какие могут быть незаметные симптомы? Например, усталость повышенная, или там сниженный аппетит. Вот такая вялость, снижение работоспособности. Такое состояние может быть очень-очень долго. Несколько лет может быть такое состояние. Вот уже кашель появляется, температура повышается уже на стадии такой прогрессирующей. Это уже не ранняя стадия. Это уже, значит, воспалительная реакция большая в легочной ткани. Чаще всего в легочной ткани. Хотя не только легкие поражают туберкулез, а абсолютно все органы
за исключением
волос и ногтей. Да, ну, чаще легкие, поэтому мы говорим о легких. У детей это часто лимфатические узлы,
Увеличенные.
Увеличенные внутригрудные лимфатические узлы. Это можно выявить только с помощью рентгенологических методов исследования, флюорографии или рентгенологическое, или компьютерно-томографическое исследование. А так ребенок может быть просто вялым, таким с плохим аппетитом, физически не очень активный. И вот такая симптоматика может быть очень длительной, она не очень заметна. Поэтому мы и говорим, скрининговые осмотры, они обязательны, чтобы своевременно выявить и принять меры.
Да, потому что всякое может быть на самом деле. Ну, все может быть на самом деле в нашей жизни, потому что почему-то думаю, что туберкулез меня не коснется ни в коем случае, никак и ничего, потому что у меня все здоровые, все хорошо, питание прекрасное, чудесное. Почему-то это как-то, знаете, вот, Ирина Анатольевна, вот мы с вами говорим, к сожалению, тоже раз в год, надо почаще уже нам встречаться вот на эту тему. И вот когда день борьбы с туберкулезом, об этом говорят все. И потом, как будто бы на следующий день все, у нас его нет. Ну, как бы все хорошо. Вот, поговорили, пообщались.
Вы правы, забывать о туберкулезе нельзя. Туберкулез – это такая же воздушно-капельная инфекция, передается точно так же, как новая коронавирусная инфекция. С кашлем, при чихании, даже при громком разговоре. Кстати, дистанция распространения микобактерий туберкулеза гораздо больше, чем дистанция при распространении новой коронавирусной инфекции. Поэтому заразиться, в общем-то, легко. Микобактерии туберкулеза. Но в чем плюс? Поскольку наш организм уже давно знаком, да, с этой инфекцией, имеется в виду, что уже давно в популяции циркулирует микобактерии туберкулеза, то у нашего организма уже сформированы защитные силы, чтобы противодействовать развитию заболевания. Поэтому вот не развивается бурного заболевания сразу, все идет так исподволь, очень медленно. К слову сказать, микобактерии делятся крайне медленно, один раз в сутки. Поэтому от заражения до развития заболевания может пройти, повторюсь, много-много времени. А может быть вообще палочка заснуть и спать десятилетия и просыпается, когда организм чем-то ослаблен. Ну вот, например, новой коронавирусной инфекцией или, например, сахарным диабетом. Тоже, к слову сказать, пациенты с сахарным диабетом в 4-5 раз чаще заболевают туберкулезом, чем без сахарного диабета. Другие иммунодефицитные состояния вызваны любыми другими серьезными заболеваниями. Либо по поводу этих заболеваний требуется длительное лечение гормональными препаратами, что тоже ослабляет организм. Или это онкологическое заболевание, и требуется также лечение химиопрепаратами, которые также могут спровоцировать развитие туберкулеза. Но у детей это встреча с инфекцией, а поскольку детский организм все-таки не такой крепкий, как взрослый, поэтому дети, конечно, реагируют более чувствительно, поэтому за детьми особый нужен контроль. Ну вот, что касается скрининговых осмотров, вы вначале говорили о том, что в период пандемии они снизились. Действительно, это так. Они снизились в 2020 году существенно, в 2021 немножечко мы повысили охват профосмотров. Но вот дети у нас все-таки и в 2020, и особенно в 2021 году, ну, на достаточно высоком уровне прошли эти скрининговые осмотры, и это положительный момент. Значит, вот за детьми у нас все-таки контроль не ослаб, и это очень хорошо. Но бояться туберкулеза не надо, он лечится хорошо, если выявлен на ранней стадии. Вот. Нужно не игнорировать профилактические осмотры. Заболеть может любой социально благополучный, здоровый человек, если он встретился с микобактерией, и организм у него не настолько силен, чтобы противодействовать распространению, либо он встретился с микобактерией много лет тому назад, она спала в его организме, но под воздействием какого-то другого фактора, которые я уже называла, стресс, коронавирусная инфекция, сахарный диабет, другие болезни легких, она может проснуться. Поэтому это нужно знать и об этом нужно помнить.
Да, Ирина Анатольевна, поэтому нужно обязательно А как часто, давайте вот скажем, проходите обследование, если даже, например, вот сейчас нас слушают, ну, и не переболел коронавирусом, либо в легкой форме. И, в принципе, давно на диспансеризацию не ходил, в общем-то, забыл он про все, чтобы там проверять. Ну, все, неплохо себя чувствую. Как часто нужно здоровому человеку приходить на вот профосмотр касаемо туберкулеза?
Ну, если это взрослый человек, и если мы говорим о Москве, а в Москве ну, ситуация не такая плохая, как в других регионах, то для Москвы раз в два года необходимо проходить вот такие профилактические осмотры, то есть флюорографическое обследование. Но если человек перенес коронавирусную инфекцию, то вот он сейчас должен обязательно в течение 3 месяцев прийти на углубленную диспансеризацию, даже если он проходил там флюорографию в прошлом году или даже полгода тому назад, но перенес коронавирусную инфекцию, нужно обязательно обследоваться.
Вот-вот, а то думают, что вот и мне 2 КТ в больнице сделали, достаточно, все у меня прошло, все, и как-то вот закрывают эту тему.
Да, понимаете, когда была коронавирусная инфекция, то могли, ну, во-первых, могло не быть этих изменений туберкулезных, а во-вторых, они могли быть еще не выявлены, ввиду того, что были другие изменения в легочной ткани. А вот когда уже рассосалась вирусная пневмония, вот нужно посмотреть, что в легких, все ли чисто, все ли там в порядке, нет ли каких-то новых очагов, которые могут быть туберкулезного происхождения.
Вот так вот. Кстати, знаете, вот хотелось бы поговорить о формах туберкулеза. Вот вы сказали, что туберкулез, кроме волос и ногтей, да, бывает всего абсолютно. Ну и зубов, да?
Да.
Вот, скажите, пожалуйста, а вот какие есть формы туберкулеза? Потому что я знаю, что есть какая-то закрытая форма, есть открытая форма туберкулеза.
О закрытой и открытой мы говорим, когда это касается все-таки легочной ткани. Угу. Ну, например, если в легких сформировался очаг или фокус, ну, похожий, может быть, даже на пневмонический фокус, и нет распада легочной ткани, да, то есть легочная ткань сохранена, а есть просто очаг воспаления. Но это воспаление специфическое туберкулезное. Тогда мы говорим о закрытой форме, и при этой форме пациент не выделяет в окружающую среду возбудитель, то есть микобактерию туберкулеза. Поэтому мы говорим, что эта форма закрытая, и пациент не заразный. Но если идет прогрессирование или запущенный случай, для таких много, распадается легочная ткань, то есть происходит некроз легочной ткани внутри вот этого очага, то есть сначала воспаление, а потом при прогрессировании она просто погибает, легочная ткань, образуется полость распада, начинается кашель, и человек откашливает и распространяет в окружающую среду микобактерии туберкулеза. И вот тогда мы говорим уже об открытой форме. Ну, другими словами, закрытая форма – это не заразная форма, а открытая форма – это уже заразная форма. Это если мы говорим о легких.
Угу. Ирина Васильевна, ой, Ирина Анатольевна, простите, ради бога, скажите, пожалуйста, а какой формы больше выявляется, закрытой или открытой?
Ну, наполовину на сегодняшний день.
50 на 50,
да? Да, где-то 50 на 50 выявляется открытых форм. И что сейчас тревожно, вот мы отмечаем большее число запущенных форм. Это, конечно, связано с опозданием профилактических осмотров. 2020-2021 год пациенты не приходили на профосмотры, боялись, затянули. И вот сейчас чаще наблюдаем вот такие тяжелые запущенные открытые формы, к сожалению.
Ох, это страшно. Ну, главное лечить, а вот о лечении мы поговорим уже после новостей. Благодарю вас, будьте на линии.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о туберкулезе. Буквально 2 дня назад во всем мире отмечали. До сих пор отголоски новостей есть, но как-то слабовато. Вот сегодня мы разбираемся в этой теме. И уже много было сказано интересного. Обязательно немножко резюмирую. Итак, обязательно раз в 2 года профилактический осмотр, флюорографию нашу волшебную обязательно, сходите к специалисту, провериться, потому что кто-то перенес коронавирусную инфекцию, многие перенесли легко, кто-то очень тяжело, так вот, друзья, либо какое-то заболевание, онкологическое заболевание, только прошли химиотерапию и лечение, с сахарным диабетом заболели, обращайте на это внимание, потому что можно ходить в легкой форме, переносить туберкулез, не понять, что он есть, а потом бабах, и очень все серьезно становится. На связи с нашей студией главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Ирина Анатольевна, перед тем, как ушли на новости, говорили только-только-только, ну, немножко о закрытой и открытой форме, да, и поняли, что их 50 на 50. И, к сожалению, из-за того, что многие боялись, не ходили в поликлинику, не ходили никуда на какие-то профосмотры, и вообще как-то многие занимались самолечением того же кашля, я помню, даже всякие там у меня знакомые, причем врачи говорят, ну вот такую-то травушку попей от кашля, ничего, если человек 2 месяца кашляет после коронавируса. Внимание, дорогие друзья, не надо вот так вот делать, надо идти к специалисту, потому что, к сожалению, может эта палочка Коха почувствовать себя чудесно и прекрасно, выйти из спящего состояния и нанести нехороший удар на организм. Правильно, Ирина Анатольевна?
Да, да, вы все правильно говорите, Наталья, именно так.
Ну что, по поводу лечения. Во-первых, знаете, вопрос. Вот сейчас переживания сплошные. Я понимаю, что это большая паника по поводу препаратов. Скупают в аптеках и нужные, и ненужные на всякий случай. Это было, кстати, в период, когда только-только-только, в 2020 году вообще коронавирусная инфекция. И, знаете, даже ревматологи в эфире у меня жаловались. Призывали, ребята, друзья, не покупайте, пожалуйста, препараты, которые нужны нашим ревматологическим больным. Ну, если что, ну, есть же лечение, другое лечение, либо если вы попадете уже к специалистам, вас вылечат как надо. Вот, по поводу препаратов для лечения туберкулеза, все нормально с этим у нас?
Да, вот здесь как раз все нормально, все препараты у нас есть, все они производятся российскими производителями, и никакого беспокойства быть не должно. Полное обеспечение лекарственными препаратами. Кроме того, в аптеках их купить невозможно.
Это очень хорошо, вот это очень хорошо.
Да, все они назначаются в противотуберкулезных учреждениях. Ну, за исключением некоторых антибактериальных препаратов, которые и при туберкулезе применяются, и при других инфекциях, но все равно нужен рецепт врача. То есть просто так их купить нельзя, и это хорошо, и это международная практика, потому что нельзя заниматься самолечением, иначе можно все ухудшить, потому что палочка Коха, она очень умеет приспосабливаться, адаптироваться к условиям и к лекарственным препаратам. И если их применять неправильно, в неправильной схеме, или беспорядочно, или с перерывами, то не только не будет эффекта, а будет обратный эффект, она выработает устойчивость, и в будущем это лекарство просто не поможет. А в арсенале фтизиатра слишком мало препаратов. Их не более там 10, а схема состоит из 4 препаратов. Вот и подумайте, если к 4 наиболее важным, эффективным выработается устойчивость, а останутся только слабые препараты, то здесь вот лечение уже не будет таким эффективным, которое мы ожидаем.
Вот, по поводу как раз резистентности, пару слов хотелось бы сказать, потому что уже по поводу антибиотиков и резистентности и про суперинфекцию, которая, к сожалению, в мире и у нас везде есть, периодически возникает, ну, к чему идем? Потому что бесконтрольный прием и всего, чего только возможно. Вот с этим как раз хорошо, что вы сейчас пояснили, что хорошо, что не продают, потому что самолечением у нас любят позаниматься на самом деле.
Это так, и это очень опасно, если мы говорим о туберкулезе. Вообще любое самолечение опасно, и в отношении лечения других инфекций антибиотиков, ведь действительно это мировая проблема антимикробной резистентности, и ученые не знают, что с этим делать, и новые лекарства их очень сложно создавать, и уже почти резервов не осталось сформировать новые антибиотики. Поэтому нужно беречь то, что есть. И уж если врач назначает, то нужно строго придерживаться назначением и не пропускать. Хотя, конечно, туберкулез лечится длительно. И, как я уже сказала, минимум 4 препаратами. То есть одновременно пациент принимает в течение минимум 6 месяцев. А если лекарственная устойчивая форма, то это год или даже 1,5 года. Представляете, какое длительное лечение?
Рина Анатольевна, да. Все это время, это, ну вот я поняла, что открытые формы – это обязательно диспансер, да? А закрытые формы – это уже можно в домашних условиях, да?
Ну, всегда это под контролем фтизиатра, да. Противотуберкулезного диспансера. Конечно, весь период пациент не находится в больнице. Он находится в больнице в начальной стадии, и даже если это закрытая фаза, то все равно, потому что нужно первые месяцы отработать терапию, понаблюдать за пациентом, убедиться, что она действует, и тогда его отпускают на долечивание, на амбулаторное лечение. Если это открытая форма, то она при хорошем лечении становится закрытой, быстро становится закрытой, но быстро это через несколько месяцев. Uh-huh. И тогда тоже пациента отпускают на долечивание домой. А вот, вот такой план лечения.
Да, Ирина Анатольевна, а вот, кстати, вот хотела спросить, а как обстоят дела, вот если вдруг выявили туберкулез ну, главе семейства или там жене, или мужу, там, я не знаю, бабушке, дедушке, живут в одной квартире. Какие первые действия вот этих людей? Ну, я понимаю, что с ними связываются, говорят, что нужно пройти какие-то обследования, да, чтобы тоже выявить, либо не выявить, подтвердить, что какая-то профилактика существует еще.
Да, конечно, обязательно всех контактных обследуют. А самые первые контактные – это члены семьи. Конечно, всех абсолютно обследуют. И если есть дети в семье, то детей наблюдают и при необходимости проводят им профилактическое лечение. Это тоже препараты противотуберкулезные, но не так длительно их применяют и в не таком большом количестве. 2 или 3 препарата. Но тем не менее, да, это так. Обязательно всех обследуют, наблюдают и проводят при необходимости лечение.
А вот вопрос, все-таки вот, дополнение к лекарственной терапии какие есть вот сегодня? Чем пользуются фтизиатры, вот, чтобы помочь? Тут уже немножко на реабилитацию мы зайдем, да, когда либо в процессе лечения вот, полугодового, годового лечения, после, как происходит вообще процесс, я не знаю, прийти в себя как легче после вот действительно такой ударной.
Да. Лечение действительно комплексное, лечение всеобъемлющее. Что я имею в виду? Проводится самое первое и основное – это этиотропная терапия, то есть противотуберкулезные препараты, которые непосредственно действуют на возбудитель и убивают его. Uh-huh. Или приводят к состоянию неразмножения. Это этиотропная терапия, как я уже сказала, это как минимум 4 препарата на протяжении длительного времени. Всегда мы назначаем терапию сопровождения, чтобы предотвратить развитие побочных реакций на эти препараты, да, чтобы организм укрепить в процессе этого лечения. Но это витамины или другие специфические препараты, которые предотвращают побочные реакции. Кроме того, в нашей отечественной фтизиатрии очень распространено так называемое патогенетическое лечение. К слову сказать, вот в мировой практике этого нет, а зря, ведь это лечение, направленное на укрепление самого организма. Если этиотропное лечение нацелена на микобактерию, то патогенетическое на сам организм, чтобы ему легче было, чтобы у него защитные силы были сохранены, чтобы легче было бороться. То есть такое вот дополнение, очень хорошее дополнение к этиотропной терапии. Такие препараты у нас есть, и тоже отечественного производства. Они есть в клинических рекомендациях, и мы широко пользуемся. Это все для того, чтобы лечение было комфортным, и организм не страдал от побочного действия противотуберкулезных препаратов.
Угу. Вот мы, знаете, больше говорили, конечно, про туберкулез легких. Вот сейчас, да, Ирина Анатольевна? Есть ли туберкулез чего-то другого? Вот вы сказали, абсолютно все, ну, всякое бывает, что и кости поражают, и другие ткани, и органы. То какие-то проявления, как вообще, во-первых, диагностируют вот этот туберкулез также, либо какие-то другие методы используются? И вообще, часто люди с таким туберкулезом попадаются?
Ну, другие органы системы реже, ну, где-то 15-18% внелегочного туберкулеза, от всего туберкулеза. Внелегочного – это значит поражение других органов. Какие локализации частые? Это костно-суставная система, это позвоночник, это суставы. Они тоже могут поражаться туберкулезом. И здесь диагностика, конечно, гораздо сложнее. Ну, с легкими проще, сделал снимок, и, в общем, есть признаки, которые характерны для туберкулеза, и уже можно думать о том, что это туберкулез, проводить с дифференциальную диагностику, то с костно-суставной системой гораздо сложнее. Бывает так, что долго у человека болит, там нога или позвоночник, или поясница, делают снимки, ну, не находят какого-то специфического поражения, потому что там вот эта специфика уже стерта. Да, и когда уже только начинается там, я не знаю, разрушение позвонков или деструкция уже костной ткани, то есть как она как в легком бывает, так и в костях, вот тогда уже начинают думать, а нет ли тут туберкулеза. Вот, к сожалению, здесь часто тоже бывают запущенные случаи. Что касается других органов, ну, туберкулезом могут быть поражены почки, могут быть поражены органы малого таза, ну, любой орган брюшной полости и лимфатические узлы, конечно, это сложно выявить. Как правило, эти пациенты наблюдаются у врачей-специалистов по соответствующей специальности, их длительно лечат, и нет никакого эффекта. Вот когда нет эффекта от длительного лечения какого-либо воспалительного заболевания, надо подумать о туберкулезе. И пригласить фтизиатра как минимум на консультацию, чтобы определить, как же провести дифференциальную диагностику, чтобы или подтвердить, или снять диагноз туберкулез.
То есть на ранней стадии очень трудно обнаружить, да?
Да, трудно, трудно.
Тут, конечно, печально на самом деле, потому что у нас у многих и суставы болят, да, тем более у пожилых людей, даже да и трудоспособного возраста, и позвоночник болит, принимает сегодня противовоспалительные, ну, сходит к какому-то мануальному терапевту кому-нибудь, вроде все успокоятся, а там может прогрессировать. То есть никаких даже звоночков и симптомов не понять, что вот 100% это вот у вас, либо хотя бы 80%. Это, нет, может, совет какой-то будет?
Не понять, вот, к сожалению. Но очень часто изменения в других органах сочетаются с изменениями в легких, потому что все-таки легкие более подвержены. Поэтому нужно в этих случаях тоже провести рентгенологическое хотя бы обследование легких, чтобы увидеть, нет ли там каких-то признаков туберкулеза. Вот еще хотела бы сказать, у нас часто бывают пациентки молодые, которые длительное время не могут забеременеть, они длительно наблюдаются, принимают различные лечения. И очень, ну, нередко бывает так, что вот такие проблемы связаны как раз, опять же, с туберкулезом мочеполовой сферы у молодых женщин.
Вот это и, да.
Да, бывает и такое. И обычное лечение теми же препаратами очень быстро решает ситуацию, и они излечиваются и становятся мамами. Такое вот тоже у нас бывает. Да. Об этом надо знать.
Конечно. Ирина Анатольевна, скажите, пожалуйста, а вот, кстати, по поводу излечения. Вот когда, например, да, фтизиатр уже снимает, и пульмонолог, человек, вот я знаю просто в онкологических заболеваниях 5 лет, и человек, ну, как бы, вроде как снимается с учета, он, ну, здоров относительно, но надо наблюдаться, потому что всякое бывает в жизни по поводу рецидивов. По поводу больных туберкулезом, через какое время фтизиатр уже и пульмонолог, и все специалисты говорят, все, например, там молодой девушке, то иди рожай, там, например, там парню или мужчине, все, ты абсолютно здоров, приходи тоже на профилактику, там, через полгода или когда-то. Когда это происходит, как правило?
Да, раньше у нас было так, прошел курс лечения, и еще длительно, там год и два, и может быть больше, наблюдаешься в фтизиатре, и все это зависит от формы, в которой болел, потому что разные формы, и всегда остаются остаточные изменения. И вот какие они, насколько они распространены, эти остаточные изменения в легочной ткани, ну, чаще всего это в легких, врач строит план на будущее. Но сейчас мы, ввиду того, что лечение все-таки у нас хорошее, эффективное, новые препараты, новые схемы, то если лечение эффективное, пациент закончил курс лечения, то его сразу переводят в группу наблюдения. В этой группе он, ну, максимум один год наблюдается. И потом снимают с учета, если все хорошо. Так что после окончания курса лечения еще год. Еще год наблюдают.
А вот если так вот, вот если все хорошо, вы сказали, то есть рецидивирующие какие-то состояния бывают, да, достаточно часто, либо это редко, на самом деле, пролечили и забыли?
Нет, рецидивы бывают, рецидивы встречаются где-то в 11-15% случаев. Но чаще всего рецидивы, если пациент поздно выявлен, у него уже распространенная форма, если лекарственно-устойчивая форма, либо у него сопутствующие заболевания, которые, конечно, имеют свое негативное влияние и на течение туберкулеза. Вот эти пациенты чаще всего приходят с рецидивами. Или не долечился, понимаете, вот он хорошо лечился, пока лежал в диспансере, потом несколько месяцев был дома. Очень часто общее самочувствие восстанавливается. И мы говорим, что мало слышно, а много видно. Под этим мы что подразумеваем? Когда мы слушаем пациента, мы не слышим хрипов, у него отличное самочувствие, хороший аппетит, он бодрый и на первый взгляд здоров. Но если мы посмотрим его снимки, то там еще будет болезнь. И вот это опасный момент, что человек чувствует себя хорошо, а на самом деле болезнь еще не ушла. К сожалению, бывают нередкие случаи, когда пациент бросает, не заканчивает назначенный курс лечения. Вот ему лечиться нужно, предположим, год, он там бросил лечение на 8-м месяце. И это может быть роковым моментом. Он может потом спустя полгода прийти уже с еще более запущенной формой туберкулеза и уже придет с лекарственной устойчивостью обязательно. Уже эти препараты, которые он пил в первый курс лечения, не будут помогать. Это вот опасный момент, об этом нужно помнить. Даже если вы себя хорошо чувствуете, но врач говорит, что курс не закончен, надо обязательно принимать все препараты, чтобы предотвратить развитие лекарственной устойчивости и чтобы лечение действительно было эффективным.
Это вот касается, на самом деле, в принципе, лекарственной устойчивости ко всем заболеваниям, потому что у нас же многие так, попробую это, нет, что-то не пошло. Ну, по поводу самолечения опять к тому же. А давайте попробуем это. Давай, давай вот это вот купим, это попьем, антибиотиков касаем, чего угодно. И потом ничего не помогает. И врачи разводят руками в больнице, чем его капать и что ему колоть. Ну, ничего не подходит. Поэтому вот, ну да, об этом говорим.
Надо помнить, да, что микобактерия очень коварная. Она выработает устойчивость очень быстро, и нечем будет ее взять. К сожалению, не так много у нас активных препаратов.
Да. Ирина Анатольевна, а вот все-таки какова средняя продолжительность жизни больного туберкулезом? Я понимаю, сейчас скажете, но все зависит от стадии, в каком человек состоянии пришел, какие сопутствующие заболевания и прочее, прочее, прочее. Но есть какие-то общие вот цифры?
Ну, разные, да. Если не лечиться вообще, если не лечиться, но организм достаточно крепкий, ну, 3 года можно болеть туберкулезом. Ну, потом человек погибает.
А если лечиться,
ситуация,
то...
Есть ситуации, когда организм такой крепкий, что и 5 лет болеет, и 7 лет болеет, и 10 лет болеет, но он периодически принимает препараты. Принимает, бросает, опять принимает. 10-15 лет может болеть. Такие тоже случаи есть. Но без лечения в среднем 3 года. Если пациент с иммунодефицитом, ну, например, это ВИЧ, либо другой выраженный иммунодефицит, то здесь можно за 2 месяца погибнуть. Очень быстро. Идет прогрессирование, человек может погибнуть за месяц и за 2, если вот такой сильно выраженный иммунодефицит.
Вот так вот. Поэтому думайте головой обязательно в первую очередь, что касается серьезных заболеваний, про которые действительно мало говорят. Будем больше, Ирина Анатольевна. Тут вопрос от Григория. Сосед 9 месяцев лежал с подозрением на туберкулез, но на выходные его отпускали домой. В чем смысл был лежать в диспансере? Ну, тут я вот честно говорю, с подозрением, то есть общались, с подозрением 9 месяцев разве лежат?
Ну, наверное, уже был диагноз, скорее всего, выставлен, и лечение требовало наблюдения пациента, скорее всего, да, потому что все-таки они длительно принимают большое количество препаратов, возможно, было сопутствующее заболевание, то есть он должен был быть под контролем врачей. Но если отпускали его домой, значит, он был не заразным. Значит, ну, такое бывает. Такой... А почему держали, значит, его состояние требовало госпитализации.
Ну да, потому что просто так бы не отпустили его домой, если бы открытые формы или что-то такое страшное было. Такой вопрос, какие есть анализы крови на активный туберкулез для ребенка 2 лет, которые дают максимально точный результат? Что лучше, ТИС-ПОТ, я вот даже не слышал про такой, или анализ на антитела? Манту-диаскин-тест не рассматриваем, латентные формы не интересуют. Вот такой вопрос.
Ну, на самом деле ТИСПОД и диаскин-тест – это аналогичные препараты. Просто диаскин-тест делается с помощью, это кожная проба, а ТИСПОД – это проба на Т-клеточный иммунитет, берется кровь и выявляется реакция организма на возбудитель туберкулеза. Поэтому у ребенка 2 лет, если речь идет об обследовании на туберкулез, ему должны сделать либо кожную пробу, если родители отказываются, то надо сделать ТИСПОД. И если этот анализ покажет признаки инфицирования, ну тогда уже фтизиатр будет решать, что дальше делать с этим ребенком.
Угу. Ну вот, кстати, по поводу, еще раз хочу напомнить, что это не прививка. Для тех, кто отрицает категорически прививки, да, что необходимо это делать, потому что это здоровье и жизнь вашего ребенка, вашей семьи. Вот и все. Не надо отказываться, не хочу, не буду, все у нас хорошо, не кашляет. Вот может много-много-много лет ребенок носить, вот как раз обладать, да, к сожалению, этим, да, заболеванием. А потом это будет все серьезно.
Поэтому мамочке не надо отказываться от диаскин-теста или от пробы МАНТУ. Они о многом говорят. Ну, альтернатива тоже есть. Вот этот ТИСПОД – это альтернатива кожным пробам. Ну, вы сами подумайте, но это тоже кровь брать у ребенка из вены. То есть все равно ребенка колоть, брать кровь и потом исследовать. Кожная проба гораздо легче переносится. Это внутрикожная проба, да, ну, 3 дня мы смотрим, как эта пуговка появляется, да, появляется или не появляется, и по ее размерам определяем, есть инфицирование, нет инфицирования.
Так, ну, мы понимаем, что, к сожалению, в любом коллективе, в тесном, это может быть, как любая инфекция. Конечно. Поэтому да, лучше этого не пропускать. А, кстати, знаете, вот где легче всего заразиться туберкулезом, да? Я помню, мы как-то немного обсуждали по поводу этого, что, в принципе, вероятность практически везде, наверное, существует, но почему-то многие думают, что только если там, например, человек попал в тюрьму, да, то там, вот да, вероятность очень большая. А в метро или где-то там, я не знаю, в торговом центре, в каком-то там, я не знаю, или в узком, там в коллективе, где очень многие сидят в одном пространстве, то это ерунда полная.
Ну да, к сожалению, у нас это с прошлых лет тянется, что если вышел из тюрьмы или попал в тюрьму, то да, там есть шанс заболеть. Но, к слову сказать, пациенты, больные туберкулезом в местах лишения свободы, конечно, есть. Но от всех больных туберкулезом их не более 7%. Не более 7%.
Это маленькая цифра.
А все остальные больные туберкулезом, они живут среди нас. Поэтому заразиться можно где угодно, где скопление людей, да, метро, транспорт, магазины, гипермаркеты, кинотеатры и так далее. И, конечно, легче всего заразиться в мегаполисе, которым является Москва. Москва, Санкт-Петербург, где скопление большого количества людей, где пересекаются дороги, аэропорты, железнодорожные вокзалы. Вот это места, где можно заразиться.
Ирина Анатольевна, все-таки маска как-то помогает? Ну, скажите, помогает. Хоть вирусную нагрузку снижает, потому что...
Помогает. Конечно, не на 100%, но она все-таки помогает. И вот этот масочный режим, честно говоря, мы ожидали, что он будет таким позитивным и в отношении туберкулеза тоже. Вот. Но это если речь идет о заражении, то да. Но ведь мы сейчас о чем говорим? Что большая часть взрослого населения у нас все-таки уже встречалась с возбудителем туберкулеза и имеет спящие микобактерии в организме. И они вот сейчас просыпаются под воздействием каких-либо других факторов. 2. И развитие заболевания. Само заражение, вот заразился и медленно-медленно, но пошло развитие заболевания. Или заразился давно, там несколько лет назад или десятилетия назад, а вот в момент какого-то неблагополучия организма палочка просыпается и начинает размножаться.
Ирина Анатольевна, большое спасибо, было очень интересно, обязательно скоро еще встретимся. Главный фтизиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиатров, директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева была вместе с нами. Спасибо.
Спасибо, Наталья. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всего хорошего.
Всего хорошего.